Часть пятая. Глава 25. Три сестры. Рассказав Остроухову встречу свою в Петербурге с вербовщицей, в которой читатель узнал Аню, Мечиславский имел свои причины умолчать о дальнейших приключениях Ани, тесно связанных с его собственными. Но читателю необходимо знать их прежде, чем мы приступим к последовательному продолжению рассказа. Читатель уже знает, что Аня была несколько дней невестой Мечиславского. Знает и то, по какому случаю он возвратил ей кольцо. Когда кольцо, а с ним и свобода были ей возвращены, будто камень свалился с ее сердцем. Она не сомневалась, что все между ними кончено. Очутившись снова в страшном положении, без копейки денег, Аня решилась искать место гувернантки в провинции, желая только бежать из Петербурга, где угрожали ей скорые преследования Федора Андреевича. Мечиславский узнал это намерение от хозяйки квартиры и предложил Ане ехать в провинцию с ним вместе. Предложение было сделано так искренно, что она не могла отказать ему. Обрадованный доверенностью Ани, Мечиславский страшно хлопотал, чтобы скорее устроить отъезд, вероятно, боясь, чтобы она не раздумала. Он не знал, что одного страха встретиться лицом к лицу с бывшим благодетелем своего дедушки было слишком достаточно, чтобы сделать решение Ани непоколебимым. Через день они уже сидели в кибитке и выезжали из Петербурга, которого Аня совершенно не знала. Кроме горьких воспоминаний, ничего не оставляла она в нем. Дорога была продолжительна, но не утомляла, а, напротив, развлекала Аню. Она чувствовала возвращение сил, и мрачные мысли не так часто приходили ей в голову. Прошедшее отодвинулось от нее так далеко, как будто лет 20 тому назад происходило все случившееся с ней. Во сне еще она возвращалась иногда к нему и, просыпаясь, пугливо озиралась кругом, думая встретить суровое лицо Федора Андреевича. Но глаза Ани успокаивались на кротком лице молчаливого спутника. «В дороге скоро привыкаешь ко всему». В несколько дней Аня так привыкла к своему положению и к Мечиславскому, что нисколько не поражалась его заботливостью. Впрочем, он так умел заботиться, что она даже не находила случаев благодарить его. Все делалось им так просто, будто он был дедушкой Ани. Аня знала, что он едет на ярмарку в город К, куда труппа его уже прибыла, дает свои представления и ждет его. Но она так мало имела понятия о различии сословий и значении их, что без всякого страха готовилась вступить в новый круг. Настал конец путешествия. Они въехали в небольшой город, околесили его весь и остановились у бесконечного забора в глухой улице. Когда они вошли в калитку, Аня подумала, что перед ней опять новая станция. Двор был огромный, вдали под навесом стояли лошади и множество телег и кибиток. Они вошли в темные сени, где куры перепугали Аню, вылетая из-под ног. Мечиславский раскрыл дверь в какую-то кухню. Аня вошла за ним. Русская громадная печь тянулась прямо к окну. Между им и печью было маленькое пространство, которое почти все занимала старая толстая женщина, вооруженная обгорелым ухватом, на который она, сложив свои руки, опиралась подбородком. Лицо толстой женщины поразило Аню. Оно было широко, черно, с крупными чертами, брови густые, черные, с проседью, глаза тускло-черные. Большая голова ее была повязана полинялым, пестрым бумажным платком. Платье на ней было все в заплатах, засученные рукава выказывали сожженные и перецарапанные локти. На груди покоился двойной подбородок, скрывавший совершенно горло. Дырявый передник туго стягивал ее талию. И эта фигура была освещена ярким пламенем топившейся печи, в которую она поминутно смотрела, хотя слезы текли у нее из глаз. Старуха так была занята своей стряпней, что не заметила появления гостей. Когда Мечиславский сказал ей «Здравствуйте, Акулина Савишна», она пугливо подняла голову и, как бы не веря глазам, вытерла их своей огромной ладонью и вскрикнула: «Ах ты, батюшки, Федор Лукич! Ты ли это, родной?»
«Как видите, Акулина Савишна».
«Я ведь не спознала тебя, ах ты мой батюшка! Мы ведь уж думали, что ты померши. Не поминки ли по мне делаете?» «Эх, эх, такой же шутник! Нет, по моем родном голубчике». И старуха сделала кислую гримасу. Но вдруг она пугливо вскрикнула и чуть не юркнула в печь с криком: «Ах, подгорел, батюшки мои, подгорел!» В то же время из другой комнаты раздались звуки скрипки, наигрывающей казачка. Аня из любопытства заглянула в дверь, которая была раскрыта, и увидала следующую картину. По кривому полу небольшой комнаты, перед зеркалом, стоявшим на полу, выпрыгивала женщина-казачка. Фигура ее была смешна до последней степени. Она была худощава, с талией длины непомерной, с ногами толстыми и обутыми в красные полусапожки. Платье было подобрано кверху, на голове фуражка. Она танцевала под скрипку, на которой играл мужчина во фризовой шинели, сидевший между зеркалом и громадным комодом. Аня заглянула дальше и увидала еще женщину, сидящую на кровати, без башмаков, и курящую из огромного чубука. Она была с неубранной головой, в платье, страшно изношенном и похожем на халат. Черты лица ее по своей резкости напоминали толстую старуху, но она была худа, отчего лицо ее казалось непомерно длинно. К тому же оно было еще рябое и, однако же, имело какой-то лоск. Рот был огромный, подбородок клинообразный, глаза без блеска, но черные, как уголь. Маленькие, густые, как щетина, ресницы окаймляли их. Она курила и что-то громко читала. Голос ее гармонировал со всей фигурой. У окна мурлыкала третья женщина, похожая на сидевшую на кровати, только с такими жидкими волосами, что вся коса была зашпилена двумя шпильками, торчавшими, как пики, на голове. Передние три волоска были в попельотках. Она имела талию, кажется, еще худощавее прыгающей женщины, но была одета опрятнее. На коленях у ней были пришпилены подставные пукли, завивкой которых она занималась. Не было сомнения, что то были три сестры и дочери старухи, которая кричала: «Лена, Мавруша, Настя, Федор Лукич, Федор Лукич!» Три сестры с восклицаниями явились на кухню и стали здороваться с Мечиславским. Одна из них, заметив Аню, кинулась к ней, говоря: «Это кто?» Аня так сконфузилась, что попятилась назад, не зная, что отвечать. «Это моя двоюродная сестра. Я привез ее из Петербурга и хочу, чтобы она у вас пожила некоторое время». «А, сестра!» — говорили сестры, и каждая измеряла Аню с ног до головы. Тут Аня еще ближе рассмотрела их лица и убедилась, что нет ничего легче, как принять их одну за другую. Так они были похожи между собой. «Полюбите ее», — сказал Мечиславский. Все три сестрицы кинулись к Ане и стали целовать ее. Старуха, вытирая губы, тоже подошла к ней и, низко наклонясь и поцеловав ее, сказала: «Прошу любить да жаловать. Вот мои дочери. Это Лена», указывая на сестру в красных полусапожках, «а это Настя,
с трубкой. А это Мавруша. Дочери гордо поглядели на Аню и на старуху и попросили Аню войти в комнату. А сами они остались в кухне, верно, расспрашивать Мечиславского об Ане. Вошедши в комнату, Аня увидала мужчину во фризовой шинели, тихо игравшего на скрипке. Она поклонилась ему. Но он не отвечал ей на поклон, хотя глаза его были устремлены на дверь. Аня стала рассматривать комнату, пропитанную запахом курительного табаку, и нашла в ней ужасный беспорядок. Кровать, на которой недавно сидела Настя, была пересыпана табачным пеплом, а другая, стоявшая неподалеку, завалена подушками и перинами, и вместо одеяла покрыта двумя дырявыми ситцевыми капотами. Стены и потолок не отличались особенной чистотой, не говоря уже о поле. Мебели было немного, громадный комод с маленьким туалетом, напоминавший слона с сидящим на нем ребенком, старинный шкаф со стеклами, тоже оканчивавшийся комодом, два стола и несколько старых кресел, обитых кожей, от времени превратившихся в какую-то рыжую рогожу. Платья, крахмальные юбки висели по стенам, украшенным старыми модными картинками, которые приколоты были булавками или прилеплены воском. Стекла у окон, так же, как и зеркало, покрыты были пылью, а ерань — паутиной. Аня села на сундук, стоявший у двери, и слушала скрипку. Вдруг влетели сестры, страшно тараторя, и обступили ее, засыпая вопросами. «Это петербургское платье на вас?» Другая кричала: «Почем?» Третья, теребя ее за косу, спрашивала: «Своя?» «Мавруша, погляди, какая гребенка!» — сказала Настя, и без церемонии, вынув из головы Ани гребенку, воткнула ее в свою косу, которую предварительно расчесала. Но Мавруша не слушала ее, занятой не менее сестры. Она вертела Ане ухо, говоря: «Нет, Настенька, посмотри-ка, какие серьги!» «Петербургские, а?» — спросила Леона в красных полусапожках. Аня кивнула головой, совершенно сконфуженная смелостью своих новых знакомок. «Дайте мне сегодня надеть их», — сказала Леона. Аня вынула из ушей серьги и подала ей. «А мне гребенку!» — весело крикнула Настя и снова почесала ею свою голову. «А мне-то что?» — смотря тоскливо на Аню, спросила Мавруша. Аня поспешила завернуть свою косу и заколоть роговым обломком, полученным в обмен гребенки, из страха, чтобы сестры и косы не попросили у ней надеть. И, желая отвлечь их от себя, Аня спросила о мужчине во фризовой шинели, который продолжал робко играть. Леона вместо ответа подскочила к нему и, выхватив у него из рук скрипку, причем едва не пострадали его зубы, бросила ее на комод и сказала: «Ну, пошел на печь, Велисарий!» Мужчина во фризовой шинели торопливо встал и, простирая руки вперед, ощупью побрел к двери. Аня тут поняла, почему он не отвечал ей на поклон. «Держи левей!» — крикнула Настя, набивая себе трубку. Слепой взял левее и стукнулся лбом о косяк. Сестры залились смехом, повторяя: «Велисарий, Велисарий!» Чтобы прекратить смех, раздиравший Ане уши, она спросила их, кто он такой. «Нищий!» — отвечали сестры. Сердце у Ани сжалось. Она с ужасом подумала, как будет с ними жить. Не прошло трех минут, как две сестры уже ссорились между собой, а третья, Настя, сидевшая на постели в облаке табачного дыму, поджигала ссорящихся. Старуха, выглянув из двери, крикнула на них: «Полно вам! Посовеститесь чужого-то! Ну что не свое дело-то суетесь?» и на старуху посыпались восклицания в том же роде. Она поспешно скрылась. Из жаркого разговора сестер Аня ровно ничего не понимала, но краснела при каждом взрыве их смеха, догадываясь, что была его причиной. Старуха явилась с тарелкой блинов и стала потчевать ее, достала из шкафа графинчик и рюмку и поднесла ей, упрашивая подкрепиться с дороги. Аня пугливо отказалась. Сестры продолжали ворчать на старуху. «Ну-ну, раскаркались вороны!» — ворчала старуха, ставя на место графин и рюмку, но уже пустую. «Дайте-ка и нам блинов!» — сказала Лена, подходя к Ане и руками взяв блин у ней с тарелки, разом положила его в свой большой рот. «Накрывайте на стол!» — отвечала старуха. «Мне некогда!» — жуя, сказала Лена. «И мне тоже», — подхватила Настя, выпуская длинную струю дыма. «Я не горничная», — обидчиво заметила Мавруша. «Ну, по мне хоть без обеда будьте», — ворчала старуха, а между тем стала накрывать стол. Впрочем, ей немного было хлопот. Выдвинув на середину комнаты стол, она бросила на него несколько пар вилок и ложек, поставила два стакана, солонку, графинчик, и через две минуты запах щей смешался в комнате с запахом табаку. Сестры заняли первое место за столом. Старуха вернулась в сопровождении Мечиславского, который все это время был в своей комнате наверху. Слепой также пришел к столу, и сестры посадили его между собою. Аня села против них с Маврушей, Мечиславский и старуха на концах стола. Последняя обнесла Мечиславского, слепого и себя водкой, и потом уже разлила щи по тарелкам. «Что это, какие холодные щи сегодня?» — заметила Настя, подмигнув Ане, и, толкнув локтем слепого, сказала: «Ешь скорее». Слепой взял ложку щей в рот и вдруг вскочил и весь побагровел. Сестры покатились со смеху, Аня тоже не могла не улыбнуться, хоть ей и жаль было бедняка. Мечиславский искоса и сердито посмотрел на сестер. «Маленькие, что ли?» — заметила старуха, подавая кусок хлеба слепому, который, оправясь, сел на свое место и приготовился есть. Но сидевшие возле сестры то брали у него хлеб, то ложку. Мавруша отодвинула его тарелку на середину стола. Слепой тоскливо искал ложкой по столу и чуть касался тарелки соседок. Они тотчас кричали на него. Мечиславский, потеряв терпение, поставил на место тарелку слепому. Но это не подействовало на сестер. Они украдкой от него продолжали мучить слепого. «Не посолить ли?» — спросила его Лена. «Не надо, не надо», — пугливо отвечал слепой, заслоняя руками тарелку, но Настя с другой стороны высыпала ему всю солонку. Тяжелый вздох вырвался из груди слепого. Он опустил руки, понурил голову и уже не пытался есть. Сестры, довольные результатом своих выходок, насмешливо поглядывали на него. Щи и блины уничтожались сестрами весьма деятельно. Разговор за обедом шел о театре. После стола Мечиславский и слепой ушли. Старуха начала в кухне убирать посуду. Аня осталась опять с сестрами. Настя, сев на кровать с трубкой, опять скрылась в облаке табачного дыма. Мавруша, привязав какую-то рыжую косу к спинке стула, стала ее заплетать. Лена, достав из комода сверток серой бумаги, высыпала на колени каленые орехи и стала щелкать их. Заплетая косу, Мавруша взяла с комода помадную банку и вышла из комнаты, говоря: «Пойду-ка». «Поди, поди», — выразительно заметила Настя, пуская ей вслед струю дыма. «Уж твой табачище», — желчно сказала Лена.
«Я думаю, от него никто не зеленеет», — отвечала Настя. «Зато губы чернеют», — насмешливо перебила Лена. Настя сердито посмотрела на сестру и презрительно сказала: «Ах ты, танцорка!» «А ты что, крикунья?» «Я не кривляюсь». «Ну так орешь». Ссора была прервана входом Мавруши, совершенно зеленой. Она, шатаясь, едва дотащилась до стула и, качаясь, сидела. Рот ее был чем-то набит. Аня было перепугалась, но Настя насмешливо спросила: «Ну что, хорошо?» Мавруша ничего не говорила и мотала головой. Лена, забрав скорлупу, вышла из комнаты, спрашивая Маврушу: «Банка там?» Мавруша отвечала ей одним жестом. Через 5 минут Лена возвратилась в комнату, точно такая же бледная, и, припав к перинам кровати, уткнула в них голову. Настя, глядя на сестер, пожимала плечами и, обратясь к Ане, сказала: «Это такие дуры, позеленеют, как мертвецы, а все рот чистят табаком». Потом, набив свежую трубку, Настя предложила Ане покурить. Аня отказалась. Тогда Лена и Мавруша схватили ее за руки и, жестами показывая на банку, едва внятно бормотали: «Вычистите зубы!» Аня отказалась и от их угощения. Когда пробило 4 часа, сестры закопошились, и в комнате поднялся гвалт. Они все разом желали открыть ящики у громадного комода. Через 30 минут неутомимой ссоры они надели платки на голову, салопы, взяли по узлу подмышки и вышли из дому, раскланившись с Аней. Аня думала, что они собрались в баню. Не успели уйти сестры, как старуха подошла к шкафу. «Не хотите ли кофейку?» — спросила она. «Слава тебе, Господи!» — спровадила их. «К ночи вернуться. Пошли в Киятор. Они невзрачные с лица у меня, зато уж какие добрые, какие мастерицы, что угодно представят. Вон Лена, она на лихой лошади без седла ездит, и не спознаешь ее, если по-мужски оденется. Нас все знают в городе. Вот уж 5 лет, как они на кожинной ярмарке представляют». Старуха, рассказывая Ане их житье-бытье в городе, очень часто обращалась к шкапу. Аня стала замечать, что разговор ее не был последователен. От похвал дочерям она перешла к жалобам. «Какое мое житье? Вот 30 лет вдовствую. Мавруша грудная осталась, своими трудами вскормила. А какая благодарность!» И старуха за неимением слез на глазах вытирала нос своим передником. Через 5 минут она принесла кофейник, весь черный, с длинной ручкой, и, поставив на стол, сказала: «Я его еще до обеда сунула в печь. Узнали бы мои стрекозы, напали бы так. Все говорят, что я бражничаю». И, доставая из шкафа чашки, она опять стукнула пробкой графинчика. Лицо старухи стало принимать какое-то странное выражение. Она силилась все улыбаться, ходила, пошатываясь. Аня сначала думала, что от неровного пола, но уверилась, что она, стоя на одном месте, качалась во все стороны, как корабль в море. 20 раз она делала ей один и тот же вопрос: «Маменька есть? Аль сиротка, как и я? А батюшка жив?» Они пили кофе, за которым старуха рассказывала ей о ценах провизии в городе и о том, что ее дочерей все знают, что они славно играют. Налив кружку кофе, старуха хотела понести ее, но рука у ней так дрожала, что кофе очутился бы на полу, если б Аня не поддержала кружку и не спросила, куда отнести. «На печь. Как бишь его мои стрекозы зовут?» «Да, Висарий, к Висарию». И старуха засмеялась и стала передразнивать, как слепой играет на скрипке. «Зови его сюда, скажи, что все ушли. и она размахнула руками и, притопывая, запела дребезжащим дисконтом. «Во лузях, лузях!» Аня испугалась и кинулась в кухню, крича: «Подите сюда! Сойдите вниз!» «Кто там? Что случилось?» — спросил кроткий голос с печи. «Сойдите! Сойдите!» — умоляющим голосом повторила Аня и в то же время прислушивалась к пению старухи, которая заливалась в другой комнате. Слепой ловко спустился с печи и, тревожно поводя руками вперед, спросил: «Что случилось?» Аня схватила его за руку и с ужасом отвечала: «Мне страшно одной. Пойдемте». «А, вы приезжие. По голосу вы должны быть молоды еще». И слепой с грустью покачал головой. Когда они вошли в комнату, то застали старуху опять у шкафа. Завидя их, она закашлялась и стала передвигать в нем посуду, как бы приводя все в порядок. Аня посадила слепого у стола и дала ему кружку кофе, которую он поспешно выпил, как бы боясь, чтоб у него не отняли ее. Старуха подсела к столу и, протирая глаза, сказала Ане: «Ты не смотри на старуху. Ну что делать? День-деньской наработаешься. Ну, вести ему, что вечером захочется отдохнуть». «Вы бы легли, Акулина Савишна», — заметил слепой. «Что? Меня укладывать?» И старуха грозно придвигалась к слепому. Аня невольно схватила его за рукав в фризовой шинели и тащила в сторону. «Не бойтесь», — шепнул ей слепой и ласково отвечал разгневанной старухе. «Полноте, Акулина Савишна, даром, что я слеп, а вижу, как вы с утра до ночи трудитесь». Но гнев старухи не угас. Стуча кулаком по столу, она кричала: «Вот чужой человек, пусть скажет, я дурная мать, а? Я и выстирой», — продолжала она с расстановкой, считая по пальцам и загибая их, «я и выгладь, и постряпай, и убери». Старуха грозно топнула ногой. Аня перепугалась. Слепой ласково заметил: «Она добрая, это только так, в кураже говорит». Старуха с сердцем бросила подушки с постели и проворчала: «Ишь, на постель, говорят, не ложись! Да я...» И, едва вскарабкавшись на постель, она продолжала ворчать: «Стрекозы! Трещотки! Да погодите, я вас брошу! Пойду в чужие люди жить!» Слова ее стали несвязны. Наконец она заснула. Аня и слепой сидели молча. Аня не могла оторвать глаз от старухи. Ей все казалось, что она видела сон, а не действительность перед ней. Слепой, наконец, произнес: «Спит», и, обратясь к Ане, спросил, надолго ли она приехала сюда. «Не знаю», — отвечала она. «Здесь вам будет трудненько ладить с сестрами. Старуха-то еще добрая». Лицо, голос слепого, манера говорить — все располагало к нему Аню. Несмотря на его фризовую шинель, небритую бороду, она чувствовала себя с ним гораздо легче, чем с другими. Может быть, и потому, что их положение в доме было одинаковым. «Давно ли вы потеряли глаза?» — спросила она. «Давно, очень давно. Мне кажется, что я даже начинаю забывать многие вещи, какую форму имеют они». Боясь остаться одна со старухой, которая хоть и спала, но все-таки пугала ее своим ворчанием, Аня попросила слепого сидеть с ней. Она спрашивала его, как он очутился в этом доме, потому что, несмотря на всю бедность его платья, по лицу, голосу тотчас можно было видеть, что он не принадлежал к классу, в котором жил. Аня разглядывала черты его лица. Они ей кого-то напоминали, но кого она никак не могла припомнить. Слепой был довольно худ, голубые глаза его, вечно устремленные вдаль, придавали его лицу
тоскливо-тревожное выражение. Даже небритая борода не делала его лица суровым. Фризовая его шинель с воротником подпоясана была красным кушаком, шея обмотана шерстяным вязаным шарфом неизвестного цвета. Худые смазные сапоги довершали его наряд. Аня просидела с ним целый вечер, расспрашивая его о прежнем житье-бытие.